Они сели на поваленный бурей обопревший ствол тополя. Копарин, глухо покашливая, спросил: «Как вы смотрите на выходку этого идиота? Я искренне благодарю вас за вмешательство. Вы поступили благородно, как и подобает офицеру. Но это ужасно. Я больше не могу. Мы как звери. Сколько дней уже, как мы не ели горячего, и потом этот сон на сырой земле. Я простудился, бок отчаянно болит. У меня, наверное, воспаление легких. Мне очень хочется посидеть у огня, поспать в теплой комнате, переменить белье. Я мечтаю о чистой, свежей рубашке, о простыне. Нет, не могу». Григорий улыбнулся. «Воевать хотелось с удобствами». «Послушайте, какая это война?» — с живостью отозвался Копарин. «Это не война, а бесконечные кочевки, убийство отдельных совработников, а затем бегство. Война была бы тогда, когда нас поддержал бы народ, когда началось бы восстание, а так это не война, нет, не война. У нас нету другого выхода. Не сдаваться же нам». «Да? Но что же делать?» Григорий пожал плечами. Он сказал то, что не раз приходило ему на ум, когда он отлеживался тут, на острове. «Плохая воля все-таки лучше хорошей тюрьмы. Знаете, как говорят в народе, крепка тюрьма, да черт ей рад». Копарин палочкой чертил на песке какие-то фигуры, после долгого молчания сказал: «Не обязательно сдаваться, но надо искать какие-то новые формы борьбы с большевиками. Надо расстаться с этим гнусным народом. Вы интеллигентный человек». «Ну какой там из меня интеллигент?» — усмехнулся Григорий. «Я и слово-то это с трудом выговариваю». «Вы офицер?» «Это по нечаянности». «Нет, без шуток. Вы же офицер, вращались в офицерском обществе, видели настоящих людей. Вы же не советский выскочка, как Фомин. Вы должны понимать, что нам бессмысленно оставаться здесь. Это равносильно самоубийству. Он подставил нас в Дубраве под удар. Если с ним и дальше связывать нашу судьбу, подставит еще не раз. Он попросту хам, да к тому же еще буйный идиот. С ним мы пропадем».
«Так стало быть, не сдаваться, а уйти от Фомина?»
«Куда?
К Маслаку?» — спросил Григорий.
«Нет, это такая же авантюра, только масштабом крупнее. Сейчас я иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку,
а куда же?»
«Вешенскую».
Григорий с досадой пожал плечами. «Это называется опять за рыбу деньги. Не подходит это мне».
Копарин посмотрел на него остро заблестевшими глазами. «Вы меня не поняли, Мелехов? Могу я вам довериться?»
«Вполне. Честное слово офицера?»
«Честное слово казака».
Копарин глянул в сторону возившихся у стоянки Фомина и Чумакова, и хотя расстояние до них было порядочное, и они никак не могли слышать происходившего разговора, понизил голос.
«Я знаю ваши отношения с Фоминым и другими. Вы среди них такое же инородное тело, как и я. Меня не интересуют причины, заставившие вас пойти против советской власти. Если я правильно понимаю, это ваша прошлая боязнь ареста, не так ли?»
«Вы сказали, что вас не интересуют причины».
«Да-да, это к слову. Теперь несколько слов о себе. Я в прошлом офицер и член партии социалистов-революционеров. Позднее я решительно пересмотрел свои политические убеждения. Только монархия может спасти Россию. Только монархия. Само провидение указывает на этот путь нашей родине. Эмблема советской власти – молот и серп. Так?» Копарин палочкой начертил на песке слова «молот», «серп», потом впился в лицо Григория горячечно-блестящими глазами. «Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть большевиков. Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом. Я трепетал, потому что это, если хотите, божий перст, указывающий конец нашим метаниям».
Копарин задохнулся от волнения и умолк. Его острые, с тихой сумасшедшенкой глаза были устремлены на Григория. Но тот вовсе не трепетал и не испытывал мистического ужаса, услышав такое откровение. Он всегда трезво и буднично смотрел на вещи, потому и сказал в ответ: «Никакой это не перст. Вы в германскую войну
на фронте были?» Озадаченный вопросом, Копарин ответил не сразу. «Собственно, почему вы об этом?» «Нет, непосредственно на фронте я не был». «А где же вы проживали в войну? В тылу?»
«Да».
«Все время?»
«Да, то есть не все время, но почти. А почему вы об этом спрашиваете?»
«А я на фронте с 14-го года и по нынешний день с небольшими перерывами. Так вот насчет этого перста. Какой там может быть перст, когда и бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С 15-го года, как нагляделся на войну, так и надумал, что бога нету. Никакого. Ежели бы был, не имел бы права допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются.
И перста никакого нет, и монархии быть не может.
Народ ее кончил раз навсегда. А это что вы показываете? Буквы разные перевертываете. Это, извините меня, детская забава, не больше. Я трошки не пойму, к чему вы все это подводите. Вы мне говорите попроще да покороче. Я в юнкерском не учился и не дюж грамотный, хотя офицером был. Ежели бы я пограмотнее был, может, и не сидел бы тут с вами на острове, как бирюк, отрезанный половодьем. Закончил он с явственно прозвучавшим в голосе сожалением.